Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, июль, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и 22 градуса. Алексей, доброе утро. Простите мою неосведомленность. Подскажите, открытый эфир на «Звезде» прекратил свое существование? Не-не-не-не, это летний перерыв, Денис. Такое бывает, это... с техническими вещами связано, так что скоро вернемся, так скажем, в этом формате. Доброе утро, мощный старик опять не подвел, пишет Алекс Поляков, рассказывая, вероятно, о Байдене, который, ну, отжег в очередной раз. Доброе, так, понятно, значит, Егора Летова нам Олег говорит, включите однажды. Доброе утро, завтра на реку с сыном, палатки, котелки, удочки, пишет Вит. Сегодня поговорим о саммите НАТО, пишет ВН. Да, уже начали, по сути. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Доброе утро, Путин, президент Украины. Ура, пишет Василий. Это все про Байдена и саммит НАТО, фактически. Отличного вам дня и эфира, рад слышать, пишет Виктор. Тоже рады слышать. Доброе утро, Байден опять все перепутал, пишет Герман. Наоборот, не перепутал, Герман. Прорвалась правда. Доброе утро, всем хорошего дня, пишет Вася Куролесов. Доброе утро всем от Байдена, его там колбасит, он то ждет звонка от Господа, то от Путина, пишет Рамзес. Доброго утречка, новый баг гегемона, а теперь передаю слово президенту Украины, дамы и господа, президент Путин. Ладно, включите нам это видео уже, у меня в Телеграме оно выложено. Байден, саммит НАТО, и он должен представить Зеленского. Зеленский стоит рядышком, они все на сцене. Остальная шобла стоит рядом тоже. Вот они, и Байден, значит, представляет Зеленского. Сейчас вы увидите, как он это сделал. Ну, на самом деле, старый, конечно, как всегда, не подвел, что говорить. Молодец. Давай, включай. И да, да-да-да-да. Доброе утро, Алексей, пишет Евгений. Доброе утро, пишет Андрей. Так, он же говорящий с духами, а значит, видит будущее, пишет Панк 13. Давайте, включайте. Я рад представить президента Украины, который вообще такой смелый. Дамы и господа, президент Путин. Ой, президент Путин. Мы побьем президента Путина, победим. Ну и так далее. И дальше говорит, это Зеленский. Ну вот, у меня тупо... Ты вот видео, если бы у меня взял, там он потом Зеленского представляет. Он говорит, президент Зеленский. Ну, он ошибается, он не знает, что на Украине выборов не было. И называет Зеленского президентом по-прежнему. Но не суть. Короче, найдете у нас в Телеграм, можно говорить Москва, можно у меня, найдете это видео. Ну, мне больше всего нравится вот этот. Дорогие друзья, я рад представить вам президента Украины, который, значит, который такой же, настолько же смелый, насколько и решительный. Дамы и господа, президент Путин! А, президент Путин! Да, смешно было бы, если бы он сказал, дамы и господа, президент Путин, начал выходить и потом побежал бы с криком, а, президент Путин. Ну, примерно так и было. Давай еще раз посмотрим, пожалуйста. Это хочется смотреть. Вот со Столтенбергом очень понравилось. Байден накануне сказал, что он, ну, так сказать, совершил половой акт с женой Столтенберга. Он перепутал слова «токен», разговаривать со словом на F. Ну, вот это ругательное слово американское на F. Все его вы знаете. А может, и не перепутал, может быть, действительно просто решил. Да, он извинился, извините, говорит. Ну, в целом, может быть, он правда признался просто, да и все. Он, может быть, как бы, он говорит, сколько веревочки не веси, вот, или что-то такое. Он говорит, всегда все тайное становится явным. Не могу более скрывать, господин Столтенберг. Я... вашу жену. А теперь он, значит, ну, это самый кайф здесь, конечно, то, что Зеленский рядом стоит. Именно вот прям. А Байден все уже ему сказал, кто на самом деле президент Украины. Давайте еще раз.
Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. Beat President Putin.
President Zelensky. Beat, это значит, ну, побьем, в смысле победим. Мы победим по президента Путина, он говорит. Ой, ладно. Хорош, хорош. Ну, честно, правда. Вот он молодец. Байден, он молодец. Он не сбавляет обороту, он старается. Знаешь, еще какая интересная штука, вот если это видео ты вернешь сейчас, последние кадры, которые там были, вот сейчас вот, Ukraine Compact. Что это значит? Я вот не знаю по-английски, что это значит. Мне кажется, это написано «компактная Украина». Насколько компактная? Я думаю, укомплектованная 5 областями максимально. Это вот не более. Ukraine Compact. А? Что? Что там написано? Сохраняя украинское будущее. Ukraine Compact. Да, компактная Украина. В этом ее будущее. Вот так. Аплодисменты прорвались так вовремя, пишет ВИД. Да, но тоже Байден говорит, рад представить вам президента Украины, президент Путин. После этого ему начинают аплодировать. Ну, а как не аплодировать-то? Ничего себе, президент Путин сейчас появится, да? А было бы неожиданно, если бы, да, выходит наш президент и говорит, добрый вечер. Добрый вечер. Да. И все. И вся эта толпа расходится. Вся эта толпа расходится, снимают эти плакаты про Украину, все. Только вчера обсуждали, что не может быть кумиров и моральных камертонов. Ну, как тут не влюбиться, пишет Борисович. Согласен, Борисович, вот все-таки бывают вот высоконравственные люди. Вот несмотря на то, что он президент Америки, смотрите, несмотря на то, что он столько десятилетий, да, в этой системе, он все равно сохраняет верность Советскому Союзу, Джо Байден. Вот все равно он сохраняет верность отчизне своей, понимаешь? Агент Байден. НАТО разрешили Украине бомбить ракетами Москву, пишет Норм. Ой, Норм, вот нравится вам это обсуждать, да? Неудержимый Джо продолжает жечь напалмом в своем мировом стендап-туре. Джо, ты лучший, ты законодатель юмора, пишет Борисович. Байден войдет в историю как притупляющий бдительность, пишет 495-й. Оговорка по Фрейду, пишет Иван. Ага, Зеленский первый начинает кричать «Слава России! Да здравствует Путин!» Да, это было бы очень сильно, я считаю. Да. А Мелони с тупым и смешным лицом видели? Да, видели. Любое видео и фото с Мелони – это Мелони с тупым лицом, потому что у нее тупое лицо. Нет, разве? Англичане США несрочно отзывают разрешение удары по территории России, которые были недавно в прессе. А, США, Аня, США, не, я понял. Я понял. Американцы не разрешают бить по Москве. Не разрешают. 12 июля 43-го года, ровно 81 год назад, на Курской дуге произошло сражение под Прохоровкой, пишет Светлана. Да, Курская дуга, коренной перелом, битва под Прохоровкой, самая крупная танковая битва в истории человечества, насколько я понимаю. Да, в истории человечества. Вот. В этом смысле, конечно, не стоит об этом забывать. Вот. Срочно звоните Соло, пишет Михаил Смирнов. Адский смех Камалы, пишет Иван. По поводу смеха Камалы. Там Байден же не только Путина и Зеленского перепутал. Он перепутал Трампа и Камалу Харрис. Камала Харрис – это его вице-президент, если кто не знает. Трамп – это бывший президент Америки и, возможно, будущий президент Америки. Чем больше Байден выступает в той стилистике, в которой сейчас выступает, тем больше шансов у Трампа. Значит, он стоит и говорит, я бы не назначил Трампа вице-президентом, если бы не был уверен, если бы он не был женщиной. Да-да-да, я бы не назначил Трампа президентом, вице-президентом, если бы он не был женщиной. Потом журналисты говорят, господин Байден, сегодня в своей речи вы перепутали Камалу Харрис и Трампа. Трамп уже выступает с заявлением и пользуется этим, и говорит, что у вас там проблемы с памятью, и вы не способны там выполнять роль президента. Именно роль, да, вот, наверное, так и нужно. В общем, вы не способны быть президентом. Что вы ему ответите? Стоит Байден. Значит, не понимает, что происходит, просто говорит, а вы его слушайте, слушайте. разворачивается и уходит. Ну, все в его традиции. Все точно, Байден отменил бомбить Москву. У вас же в новостях пишет Норм. Да, Байден отменил, он не разрешил, По ходу дела Байден грузин. Когда у меня работал грузин и что-то делал на отлично, он говорил, я сегодня потолок. Ну, я такое не могу ДК читать. Вот. Ну, ладно. Привет из 40-градусного Приднестровья. Мы картошку выкапываем, а вы про Байденов. Зимой он не нужен, пишет Константин. Такое впечатление, что Байден без суфлера лупит правду матку про жену Столтенберга, про смелость Путина. Именно после слов смелости и решительность его подсознание выдало фамилию нашего президента. Это совпадение? Не думаю, пишет Олег. Олег, а знаете, что самое интересное? Что и там у него был суфлер, насколько я понимаю. Еще он, кстати, про свое здоровье рассказал. Что у него со здоровьем все нормально, и его обследуют постоянно врачи, он проходит когнитивные тесты, невролог его смотрит, и нет никаких проблем, кроме там одной проблемы с ногой, он сказал. Серьезно сейчас говорю, кроме одной проблемы с ногой, там у него был перелом, и поэтому у нее понижена чувствительность, а так он вообще в полном порядке. И все он это прочитал суфлера. Да, то скорее всего. А когда-то же Илон Маск сказал, что на самом деле правит Америкой тот человек, который управляет суфлером Джо Байдена. Вот. Видимо, он все-таки перешел на нашу сторону, этот человек, в определенный момент. Он сказал, а к черту. Он сказал, я русский, и мне повезло, и погнал, понимаешь? Ну, может быть. Действительно, где-то услышал песню «Шамана», вдохновился и понеслось. Да. Один раз послушал, и уже все. Обратной дороги нет, уже этого не вернусь. Стоит один раз услышать «Шамана», и все. А скрипач не нужен, родной, пишет Михаил. Даже суфлер за Россию, пишет 93-й. Суфлер наш слон, пишет Михаил. Доброе утро. Да, доброе утро. Приколдес мирового масштаба, пишет слушатель. Суфлер Байдена случаем не в Китае сделан, пишет Василий. Не, он, наверное, в Китае, ну, 100% он в Китае сделан. Ну, то есть техника-то в Китае сделана. Но текст-то кто-то ручками набирает, понимаете? Кто-то ручками набирает, поэтому так вот. Кажется, у Байдена в команде есть группа быстрого реагирования на дефекацию старика, пишет Дело Техники. Не надо беспокоиться о дефекации непроизвольной старика Байдена, потому что его уже защитило, я уже об этом говорил. Два эфира подряд я об этом говорил, вот сейчас третий раз будет. Об этом уже высказалась и защитила его Вупи Голдберг, актриса голливудская. Она сказала, мне плевать, даже если он гадит в штаны. Докажите, что он не может быть президентом. Мне плевать. Так что, какие проблемы? Все, это не аргумент в этом споре. Американский президент, он может на ходу гадить, как бы, в штаны. И это никого из демократов не смущает. Все нормально. Но, кстати, ходят сейчас разговоры, что все больше и больше влиятельных демократов хотят в течение ближайших 48 часов все-таки выступить с определенным заявлением коллективным, что Байден должен, конечно, сваливать. Более того, ходят также слухи о том, что потихонечку прощупывают почву под Камалу Харрис. То есть смотрят, как народ будет реагировать и может ли Камала Харрис при прямом противостоянии с Трампом победить Трампа. И почему-то есть такое ощущение, что по законам жанра так и должно быть. Сейчас уберут Байдена, вот есть такое ощущение. Ну, странно будет, если не уберут. И будет Камала Харрис. И она, ну, учитывая крайне прозрачную систему выборов в США, здесь как бы табличка сарказм, да, крайне прозрачная система выборов в США, она победит Трампа. И у США будет первая женщина-президент, раз, и первая женщина президент чернокожая. Ну, то есть она... Это все, это супер. Я считаю, что это джекпот. Она крайне, кстати, на всякий случай, Камала Харрис крайне тупая. Ну, то есть вот, к сожалению, так. Об этом накануне высказался Трамп, и он сказал, Байден правильно выбрал Камалу Харрис, потому что если бы она была хотя бы наполовину компетентной, она бы уже его сместила с поста. Поэтому у Байдена одно он сделал правильно, он взял Камалу Харрис себе вице-президента, что она набитая дура. Это многие отмечают, она глупости всякие говорит. Вот. Но она очень обаятельная, у нее прекрасная улыбка, она смеется, она так вот, ну, свободно себя ведет. То есть обаяния в ней много, она молодая. она, значит, ну, она женщина, кстати, это здорово, видите, это здорово. Поэтому все. Там про Мишель Обаму спорят, женщина она или нет. Говорят, что это какой-то бывший друг, значит, Обамы, звали его Майкл, и он поменял пол. Я думаю, что врут, но кто знает. Вот. Такие же слухи, кстати, ходят про жену-друга Макрона. Интересная штука тоже завирусилась сейчас в интернете. Голливудские актеры разнообразные начинают записывать видео, где поздравляют жену Макрона с 40-летием смены пола. Ну, такой, ну, я не знаю, троллинг, наверное, какой-то. Но они прям говорят, 40 лет прошло с тех пор, как ты поменяла пол. Типа, поздравляю тебя, мужик, ты сделал правильный выбор. Ты первый там транс, первая транс-женщина, которая стала первой леди Франции. Там, ну, такая вот, серьезно, идет волна. На Западе, конечно, своя жизнь, я вам честно скажу. Мы не все о ней знаем, и, может быть, и хорошо. Ага, друг Обамы, пишет Борисович. Да, да, а это история про, значит, Мишель Обамы, ну, жена Обамы. Говорят, что это был институтский друг там, ну, конспирологи. Говорят, что это был институтский друг Обамы. И, собственно, его звали Майкл. Есть фотографии Мишель Обамы и какого-то институтского друга Майкла. И они вроде как похожи. Можно это, кстати, найти. Вы не знаете этого, что ли? Ну, вы не знаете? Это, ну, это конспирологические вот эти все версии. То есть их считают оскорбительными абсолютно и не имеющими под собой оснований. Но это забавно. Могу показать. О чем Запад спорит. А Майкл Обама совершил переход, пишет Р. А, да. Видел видео, где Лукашенко вызвал Зеленского на бой по правилам UFC, а Дана Уайт обещал обглодать лицо Зели и сказал «Слава русским воинам». Но видео не для эфира, пишет Дробик Сергеевич. Не видел такое, но это что, это какие-то нейросети или это реально? Не удивлюсь, если Арестович станет президентом Америки, пишет Брест. По итогу, ну, сначала ему надо поменять пол и цвет кожи, и тогда, мне кажется, вперед. Да-да, вот можно показать эту фотографию. Значит, вот этот какой-то Майкл, говорят, что якобы этот Майкл, он на самом деле существует, и все его знают, и как бы это не Мишель, но вот когда две фотографии сопоставляют, некоторым кажется, что Мишель Обама и вот этот Майкл, институтский друг, это один и тот же человек. Вот, ну, про жену Макрона не будем там, и так, в общем, вы знаете, да? Эту версию случайно не Лоза предложил, пишет Борисович? Не, не Лоза, там у них свои лозы. Разнообразные. У Обамы есть дети, пишет Малостуха. У Обамы дети? А я не знаю, есть ли у Обамы дети. Кстати, у Обамы есть дети? Дети Обамы, надо посмотреть. Вот, у Камалы есть, но они приемные. То есть у нее, она сама не рожала, у нее дети от мужа. Насколько я знаю, там такая история. Вот. А видели Зеленского в подъезде Омска? Сейчас скину, пишет дело техники. Не видели. На том видео Лукашенко говорит, что владеет бесконтактным белорусским джиу-джитсу. Ну, значит, это прикол какой-то, Сергей. Это, знаешь, шутка. Потому что там не джиу-джитсу, там самбо, естественно. Шутка еще одна. У Обамы дочь, которая любовница Хантера Байдена, пишет волосатая статуя. Вот. Про Лукашенко это нейросети, пишет Михалыч. Понятно. Те видео, которые я публикую вам про Байдена, где он говорит, что он там, значит, имел связи тесные с женой Столтенберга и путает Зеленского и говорит, что президент Украины Путин приехал на саммит НАТО. Вот так. Значит, это все, это не нейросети, это реальность. То есть Байден, он не дает шанса нейросетям, он сам генерирует контент. Очень мощный. Тут нейросети не нужны. Скорее, нейросети генерируют что-то более-менее адекватное от Байдена. Любое умное устройство в современном мире может управляться удаленно. Вспомните свой там PlayStation. Представьте себе такое вечернее развлечение китайцев. Сидят и всем баром придумывают, что должно высветить на суфлёре. А Байден это говорит, пишет Василий. Да, можно такое представить. Но, скорее всего, все гораздо проще. Байден натурально человек, у которого болезни. Говорят, специалист к нему приезжает, который на болезни Паркинсона специализируется, да, врач. В Белом доме пытаются это отрицать, говорят, это там врач общей практики, мы лечим ногу Байдену, ну, конечно, нога. Я думаю, что здесь как бы два главных советника, помощника и самых близких человека к Байдену, с которыми он как раз всегда здоровается, когда здоровается с воздухом. Фамилия одного Альцгеймер, фамилия другого Паркинсон, безусловно. И у меня когда-то была шутка как раз это по этому поводу. Когда кто-то говорил про двух советников Байдена, я говорю, да-да, вы его главные два советника. И через пару дней выясняется, что к нему реально ездит врач, который специализируется на болезни Паркинсона и что-то там пытается как-то лечить Байдена. Будем говорить откровенно, он действительно старый человек, и, ну, мало того, что он старый человек, он не смог сберечь свое здоровье. По разного рода причинам, мы уж не знаем, какие они конкретно. Вот. Не у всех хватает здоровья до этого возраста, вот у него конкретно не хватило. Там все ясно, больная нога тянет мозг не туда, пишет Юрий Воробей. Да-да-да, что-то там ногам покоя не дает. Да, вот это, дурная голова ногам покоя не дает. Если загрузить речи Джо Байдена в нейросеть, случится глобальный сбой, пишет Борисыч. Прошла новость о том, что врачей Байдена вызывают в Сенат для дачи показаний, пишет Малостуха. Да, есть вообще пласт новостей, который говорит о следующем. Байдена начинают сливать, прям капитально. Вот, причем и СМИ демократические, ну, имеется в виду не то, что они демократические, а то, что они принадлежат демократической партии, ну, контролируются ей, да, демократами так называемыми. Партия просто так называется, поэтому все думают, что они какие-то демократичные особо. Ну, в общем, вот этой вот группой лиц по предварительному сговору это все контролируется, они решили Байдена сливать. Он сам тоже вроде как демократ называется тоже, вы знаете. И потихонечку вот они начинают его убирать, потому что он понимает, что, ну, против Трампа он на выборах никак. И поэтому вот сейчас думают, наверное, на Камалу менять. То, что происходит в американских властях, похоже на сюжет Горгорода. Байден болен так называемым гором, Трамп его фанат, пишет Р. Ну, примеры, конечно, у вас интересные, Р. Но можно было бы что-то более высоколитературное найти, нет? За время президентства Обама посидел, Байден с ума сошел. Может, что-то не так с креслом? Интересно, интересно, панк. Давайте ему наших врачей пришлем, пишет С.А. А помните, мы итальянцам присылали врачей, помогали им во время ковида? И где их благодарность? Вот где благодарность итальянцев? Там Мелони кривляется везде, ходит, рожицу строит. А где благодарность итальянцев? Ну, простой народ, говорят, ну, некоторые, благодарен. А остальные что? Воюют против нас, что тут говорить. Вот так вот. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, там Fox News сделали подборку Байдена за короткое время, в одной речи, между прочим. Вот, подборка эта называется «Байден», неважно, вот так, неважно. Сейчас мы ее включим, и я почитаю для тех, кто слушает, вот он будет говорить, а я буду читать. А кто смотрит, тот сам прочитает. Поехали. Folks, this is a... Ребят, послушайте, well, это, короче, anyway, неважно. За неделю до следующих дебатов я не отправлюсь... Потише сделай, пожалуйста. Я же не могу перекричать ТВ. Давай, и заново. Вот. Ребят, послушайте. Ладно, неважно. За неделю до следующих дебатов я не отправляюсь в поездку на 15 часовых поясов. Ну, неважно. Крепко достается от жены, да и... Да ладно, неважно. Дело было не просто в... Считайтесь, какие у него цели, и неважно. В то же время они лучше многих из тех, кто сидят здесь. Неважно. Короче говоря, он не может читать суфлера. Неважно. Неважно. Это неважно. Такой вот Байден и неважно. Как раз... Сами можете посмотреть. Еще в телеге у меня опять берете. Да, телега называется Телеграм. Канал Гудошников называется, это я. По-русски набирайте. Как раз-таки на выборах примитив Трампа, Байден еще как, пишет Михаил. Если дело в кресле, то оно от Павла Дурова, пишет Борисович. Все неважно, дайте мороженое, пишет Вит. Ну, кстати, из новостей интересных, на всякий случай. Начальник ростовского главка ФСИН и его первый зам подали в отставку. По итогу разбирательств после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 4 сотрудников уволены, 16 привлечены к ответственности. И, как сообщили ведомстве, сейчас в учреждения направлены наиболее опытные надзиратели для стабилизации работы. Вот, на всякий случай. На всякий случай вам рассказываю. Ой, я сказал Путин? Неважно, пишет Иван Крылатый. Да-да-да-да-да, Байден, вот такая стилистика. Ну ладно, он уже надоело над Байденом даже смеяться, уже невозможно так долго смеяться. Вот, потому что, ну сколько можно. Посмотрим. Ну, было бы забавно, если бы они его все-таки оставили в президентской гонке, и действительно он стал опять президентом Америки, да? Это было бы прикольно. Ну, в целом. Я думаю, что ведь, скорее всего, это будет только усиливаться история, правильно? Она же не бывает так, что вот оно становилось хуже, 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 а потом раз, и человек пришел в себя. Ну, такого не бывает. То есть это, скорее всего, будет ухудшение, деградация будет. И все это будет все веселее и веселее, интереснее и интереснее, вам не кажется? А президент Турции Эрдоган на саммите НАТО. Мы не проявим терпимости к попыткам развивать сотрудничество между Израилем и НАТО. Кстати, еще заявляется, что Турция хочет в ШОС. Это одна из последних новостей. Так, по информации телеканала CBS, ожидается, что в течение следующих 48 часов десятки законодателей-демократов выступят с заявлением, призывающим президента Байдена выйти из гонки. То есть, возможно, в понедельник уже Байдена отправят на пенсию. К понедельнику, точнее. 48 часов. Наверное, хотят обстряпать это к понедельнику, чтобы в понедельник уже был кто-то новенький. Кстати, на всякий случай говорю, он до сих пор не заявлен как, ну, как кандидат от демократов. Вот Трамп не заявлен как кандидат от республиканцев, ну, официально, а Байден не заявлен как кандидат от демократов. Он не заявился еще пока на президентскую, ну, на выборы. Представляете? Байден сказал, крепко достается от жены, а еще с женой Столтенберг разговаривай, пишет Брис Шенли. Ага. Главное, чемоданчик у Байдена забрать, и можно опять на срок, пишет доброжелатель. Тут возникает вопрос, а реально ему доверяли чемоданчик? И вообще, он помнит о нем или нет, а потом, может быть, он и не помнит. Дали какой-то ему чемодан. Ну, вот опять этот хрестоматийный образ. Видели же вы наверняка таких дурачков, которые по городам и весям бегают, руль от автомобиля носят в руках. И там бип-бип-бип-бип, с ваш штраф 100 рублей, что-то такое. Вот. Может быть, и Байден так? Дали ему какой-то чемодан, говорит, это тот самый чемодан. Вот, это тот самый чемодан, Джо. Все, и он ходит с ним. А это просто чемодан какой-то, и все. Так что, может быть, у него и не было никогда никакого чемоданчика. Всякое может быть. Так, Байден и не хотел быть президентом, пишет Ленок, да? Ладно, мы не против, нам, честно говоря, все равно. Опять про Байдена пишут, просто продолжается. Провел пресс-конференцию после саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что считает бессмысленным разрешать Украине носить удары по Москве, а также пока не видит причин для контактов с Владимиром Путиным. Да, конечно, какие могут быть причины, зачем контактировать с Байденом, если все равно он в понедельник уже пойдет на пенсию. Это забавно. Ну, реально, разваливающийся вот этот старый дед говорит, я не вижу смысла в том, я не вижу смысла в этом. Вообще интересно, когда люди до упора отыгрывают роли, которые им отведены. Хотя уже как бы всем все, наверное, понятно окончательно, но нет. Но нет, он рассказывает про какую-то там свою ногу, которая у него побаливает, а в остальном он вообще орел. Да, он рассказывает, что он не видит смысла говорить, там что-то про какие-то ракеты у него размышления. Боже мой, сколько можно издеваться над здравым смыслом и над самими собой, в принципе. А, неважно, пишет Михаил. Кстати, да-да, а неважно. Может, ему суфлер специально так пишут, чтобы подставить, а потом поменять, пишет Павел. Может быть, но понимаете, в чем дело? Человек, который контролирует процессы, если у него вдруг на суфлёре будет какая-то диверсия, во-первых, это поймет, а во-вторых, примет решения соответствующие, вот. А если он этого не понимает, и если действительно там какие-то происходят диверсионные действия на суфлёре, и он просто не может ничего с этим сделать, он президент чего тогда? Если он не может даже контролировать там текст на суфлёре, то есть он не может дать распоряжение. Поэтому я подозреваю, что никто его через именно там текст на суфлёре не подставляет, конечно. Просто вот он, ну, действительно в очень плохом состоянии. Анатолий Антонов сказал, что НАТО мобилизует все силы для подготовки к войне. Давайте обсудим, пишет Макс. Давайте, это правда интересно. Сделаем небольшую паузу и побежим дальше. Ну, давайте так. Не только Анатолий Антонов говорит о том, что готовятся силы НАТО. Об этом говорит еще и тот факт, что они действительно готовятся, и много есть подтверждений тому. Да? К нашим границам что-то тащат, рассказывают, что там ракеты дальнобойные они будут в Германии размещать. По этому поводу Песков сказал, что уверенно движемся к холодной войне, ну, в общем, к тем стандартам холодной войны, которые были, уверенно туда идем. Вот, что-то там Франция, Германия, еще какие-то страны договорились производить вместе ракеты, там, средней и меньшей дальности, по-моему, вот что-то в этом духе. Ну, в общем, как-то так. Все это похоже на то, что они, конечно, хотят воевать. Интересное заявление вчера было вдруг немецкое, совершенно непонятно, откуда оно взялось. Кто-то, видимо, сильно разошелся. Германия будет отправлять на Украину военнообязанных граждан, если у власти будет крупнейший оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, ну, ХДС-ХСС, короче. И если от Киева поступит соответствующий запрос, заявил премьер-министр Баварии, глава ХСС Маркус Зёдер. Ну, понятно, что они вроде бы говорят о том, что они будут просто украинцев собирать по Германии и отправлять их на Украину. Ну, пушечное мясо, знаете, да, поляки сейчас там по этому поводу рассказывают, что вот так много добровольцев собралось уже в Польше, и все они хотят отправиться на Украину, они мечтали об этом, их надо только собрать и предоставить им оружие. Ну, вот здесь та же самая история. Вот. Ну, либо здесь намек на то, что... Может быть, они и немецких каких-то своих там захотят отправлять. Ну, в общем, Германия хочет повторить, как говорится. А я правильно помню, что заставка Алексея с какого-то праздника верующих, пишет Илья. А, да, это с праздника верующих в Алексея Навального, вот, где один из его фанатов вот так вот кричал на улице. Но я подумал, что он так ярко кричит, что я себе заберу просто для заставки, поскольку удачным образом совпало имя в моем случае, и поэтому я просто себе забрал. Как вы относитесь к заявлениям наших властей о том, что СВО идет по плану, пишет Василий. Скажите, пожалуйста, Василий, когда вы слышали такое заявление? Немцы, грузящие людей в поезда на смерть, где-то я уже это видел, пишет Михаил. Да, все мы это видели. А не поздно ли они начали готовиться? Мы уже 2 года мощь наращиваем, пишет Панк 13. Ну, смотря к чему готовятся, понимаете? Смотря к чему готовятся. С нами повоевать по-настоящему на территории Европы? Да нам-то и не хочется, по-моему, на территорию Европы-то идти. У нас реальный взгляд на вещи. Ну, мне так кажется, у нас реальный взгляд на вещи. Вот. Это у них иррреальный взгляд на вещи, и они что-то там хотят. Вот, не знаю. Не знаю. Чего хотят? Напугать нас хотят. Наверное, они нас недооценивают в этом смысле. Ванильного уже нет, а заставочка есть, пишет Роман. Ну и что, используем. Вчера было заявление Борреля про высокоподготовленных военных. Сейчас, мол, их 150 тысяч, а нужно 300 тысяч, пишет Борисович. Да, да, я это видел. Ну давайте говорить по-честному, да. Ну а что 150 тысяч военных, они, например, у них есть? Ну и будет 300 тысяч, и что? Вот давайте правду, вот скажем, вот глядя друг другу в глаза. Вот, допустим, у НАТО 300 тысяч военных, и они, допустим, выдвигают на Россию 300 тысяч. И чё? Чё, они Россию возьмут, что ли, если у них 300 тысяч военных? Ну, если так вот, давайте прям грубо-грубо. Я не исхожу из того, что Там, осложнит ли это нам, нашим бойцам работу? Это, конечно, осложнит, конечно, осложнит. Но я говорю вот о простых таких вещах, чтобы совсем понятно было. Вот там, у нас будет 300 тысяч военных. И чё? Вот если так вот, и чё? И чё? И чё, вы Москву возьмете с ней, что ли, 300 тысяч военных? Мы, и они будут готовы отразить атаки России, если Россия будет нас атаковать. Честно, 300 тысяч ничего не отразят. Если, условно говоря, Россия будет атаковать, она будет атаковать, ну, как бы, превосходящими силами. Не 300 тысяч там понадобится, там совершенно другие объемы нужны. Поэтому не совсем понятно, о чем они вообще, если честно, говорят. Даже когда говорят про 300 тысяч. 150 вообще непонятно, 300 тоже непонятно. Ну, о чем говорить? Ну, численность группировки и украинской, да, и нашей в зоне проведения специальной военной операции, ну, назывались численность. Какие 150 тысяч? Куда 150 тысяч? Что они сделают? Коренной перелом сейчас совершат эти 150 тысяч? Да нет. Нет. О чем они говорят вообще? Смотрите там на... Ну, вот представьте себе, ну, 300 тысяч, например, натовских военных. Представили себе. Представьте фронт. Наш и НАТО. Допустим, они говорят, а мы там включимся, когда русские подойдут, там, не знаю, где-нибудь к западным границам Украины. Мы включимся. Да пусть даже, да, мы туда включимся, если русские дойдут до Днепра. Вот мы доходим до Днепра, и вот они включаются, допустим, с той стороны Днепра подошли натовцы. Ну вот, допустим. И чего там? От Финляндии? И до какой части у нас соприкосновение с НАТО? Фронт какой получается? То есть, вот вообще длина фронта какая? И вот 300 тысяч размаж по этому фронту, и что будет? Что? Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю, какую войну они с нами представляют себе, и что они вообще хотят, и кому они это говорят, и чего, кого они пугают. Я не понимаю, правда, я не понимаю. Вот. Нужно не забывать, что при наступлении на нас нужны силы минимум втрое превосходящие нашу группировку, пишет Дмитрий Братус. Дмитрий, тут такая штука, это вы классическими цифрами оперируете, да, для наступления втрое больше надо. Но сейчас эти цифры поменялись, вот. Поэтому все зависит от ситуации. Но дело не в этом. Вот представьте себе, 300 тысяч, да? Вот возьмите группировку 300 тысяч и попробуйте взять город, там, который обороняется, даже миллионник. Наверное, может быть, 300 и хватит, а может и не хватит. А представьте себе 5-миллионный город, а представьте себе 10-миллионный город. Ну, вот реально. Не какой-нибудь там поселок, деревенька какая-то, там они рассказывали все про какие-то свои там достижения в ходе так называемого контрнаступления. Хоть один город ими был освобожден? Ну, они же говорят, освобожден, да? Вот хоть один был? Фигушки. Нами был освобожден, и не один, а ими нет. И они говорят, сейчас мы наберем группировку 300 тысяч натовцев. Ну, наберите. Может быть, здесь смысл такой, что натовцы, они лучше воюют, чем украинцы? Ну, давайте будем говорить откровенно тоже. Оружие украинцев натовское, снабжение натовское, разведка натовская, ну и украинская безбашенность. Вот. Я думаю, что, наверное, по характеру поляки где-то более-менее сходны будут, плюс-минус. А остальные что? Вот. Вот я правда не могу найти мотивации в каком-нибудь бойце из Нидерландов, зачем ему нужно будет стоять где-то там и с русскими биться и умирать за какую-то Украину. Вот я правда не понимаю. То есть почему происходит сражение с нашей стороны и со стороны, ну, как бы предателей русского мира в лице нынешней так называемой Украины, я понимаю. Это наша историческая земля, мы на своей земле фактически воюем сами с собой. Но одна часть из нас предатели, другая отстаивает наше право и взгляд на историю вообще в целом, на существование. Предатели уже переметнулись там на сторону, собственно, американцев и так далее. Все это ясно с ними. Вот мы бьемся внутри своей земли, внутри своего народа, по сути, если так посмотреть на эти вещи с этой стороны. И для нас Киев — это не пустой звук. И для них Киев — это не пустой звук. Я имею в виду там, да, вот нынешних там так называемых украинцев. Хотя, конечно, по большей части все это русские люди с промытой головой. Для нас это все не пустой звук.
А для жителя какого-нибудь Роттердама это вообще ничто. Какой Киев? Ему плевать на него. Ну, плевать, реально, какой Киев, какая Москва, чё ему. И если кто-то не находил мотивации и спрашивал, зачем это, то есть из наших, а такое бывало, то скажите, пожалуйста, какую мотивацию и зачем, как найти для там европейца. Сейчас на Украине защищаем мы Европу, потому что, если что, русские нападут на Европу. Да не нападут. И все, вот и вся мотивация, и закончилась. Вот не нападут. Вот русские не нападут на Европу. Не нужна ваша вонючая Европа русским. Все, до свидания. Потому что это не наша земля, нас не интересует. Не наша земля. Это вы находитесь со своими оккупационными вонючими войсками натовскими на нашей земле. Это вы насилуете наш многонациональный народ, твари, на нашей исторической земле. Идите в свои земли. Вот, и все. Вопрос на этом будет закрыт. Двигайте назад свое НАТО вонючее. И отвалите от нас. Отвалите от нас. Мы будем сами внутри себя решать, как нам жить, почему нам так жить, кто нам брат, кто нам не брат, как нам с братьями там и сестрами с нашими, по какому укладу жить. Мы сами для себя определим. Вы валите отсюда. Вы находитесь на землях, на которых вас быть не должно. У вас вообще никакого морального, исторического, никакого права нет здесь быть, вонючки американские. Все, валите в Техас, там, я не знаю, куда хотите, валите. Вам здесь делать нечего. То же самое касается вонючек немецких, вонючек там каких угодно. Еще поляки имеют право что-то говорить, они говорят, ну погодите, погодите, у нас там восточные кресы. Венгры что-то могут говорить, ну можем поговорить все вместе, посидеть. Поляки, венгры, румыны, давайте поговорим все вместе. Ну что, при чем здесь американцы, где они вообще? Что они тут нарисовались, немцы здесь при чем? Какое отношение Украина имеет к немцам? Все эти Столтенберги какие-то из Норвегии своих. Норвегия. Ну, живи в своей Норвегии. Чего ты приперся сюда? А вот. Поэтому как-то такая вот ситуация по мне. Вот. Может быть, немножко я эмоционально это высказался. Ну, вот не сдержал эмоции, уж извините. Ну, в общем-то, так. А я, правда, не понимаю вот эти 300 тысяч. Есть такое ощущение, что они вот эту всю историю, эту кашу варят, там, 300 тысяч, 150 тысяч, чтобы максимально запугать этих европейцев, чтобы те изо всех сил оплачивали Украину из своих карманов. Ну, то есть, чтобы европеец верил в то, что Россия вот завтра, она сейчас вот пойдет там брать Берлин какой-нибудь, еще что-то. Не нужен нам ваш Берлин, мы ваш вонючий Берлин вам подарили. Вы что, придурки, мы вам подарили ваш сраный, великолепный Берлин, мы вам его подарили, вы что, идиоты? Мы подарили Берлин немцам. По итогу. Нет, что ли? Что, можно было без нас его взять и объединить Германию, что ли? Ну, правда, ну что это за бредятина? Вот русским там нужен Берлин. Не нужен нам Берлин. И Варшава ваша не нужна нам, не интересна она нам. Живите, свои поляки, в своей Варшаве. Сколько хотите. Не нужно, никогда мы там не были, и нас не интересует. Не, ну, конечно, я понимаю, что все они делают сейчас некоторые для того, чтобы довести ситуацию, ну, во всяком случае, американцы, до того, что нам стало бы интересно оказаться в Берлине или там в Париже в каком-нибудь. Но, честно говоря, ну, как бы у нас-то такого желания я не фиксирую. Я вот смотрю на людей, я смотрю там на политиков на наших. Не фиксирую я желание куда-то в Париж какой-то ходить, входить, в какие-то Берлины входить. Нет, зачем? Зачем? Просто давайте-то определимся, есть исторические наши земли и наши народы, а есть исторические как бы не наши земли. Вы идите на свои земли, пожалуйста. Все. И все. Ну, как бы отодвиньтесь. Вы приперлись слишком близко. Вы зашли в наш двор. И в нашем дворе устанавливаете свои правила. Да, вы нашли в нашем дворе придурка, который под вас лег. Ну, ладно, мы все поняли. Мы говорим, все равно уходите. Вы нам говорите, как ты будешь потом этому придурку, который под нас лег, в глаза смотреть? Как этот придурок будет нам в глаза смотреть, который продался на глазах у всех, ничтожный? Почему мы должны думать о том, как мы будем ему в глаза смотреть? Ну ты же его побил. Ну-ка это ж он сам под тебя лег. И кричал тут, что он всех побьет. Ну да, получил в ухо, что теперь? Вот, как ты будешь ему в глаза смотреть? Никак. То он пускай думает, как он будет смотреть в глаза, потому что он предатель, он Иуда, он власовец. Что-то непонятно. Не-не, Алексей, если нужно, мы и третий раз придем, пишет Михалыч. Ну, нам это в целом, Михалыч, давайте будем говорить честно, нам это не нужно. Вот вы хотите в Париж? Ну, в смысле, чтобы русские войска вошли в Париж. Вам надо? Вот нет. Вы хотите в Берлин? Нет. Нет. Что вот реально хотим мы? Вот давайте честно. Что мы реально хотим? Без всяких вот там вот этих захлестов, да? Вот что мы действительно хотим? Мы хотим, чтобы у нас была безопасность нашего государства и нашего народа. Для этого, ну, учитывая те системы вооружений, которые существуют, нам нужно, чтобы натовское вооружение было от наших границ убрано. Во всяком случае, как можно дальше от нашей столицы. Нам это надо, нам это необходимо. Все. Жизненно важно это сделать. Такая вот история. Вот что нам нужно. Нам нужно, чтобы те земли, которые исторически всегда были нашими, вот, наши народы населяли, вот, эти земли, они были с нами, а не с американцами, которые вообще никакого отношения к этим землям не имеют, вообще никакого отношения, и нет их исторического следа здесь, все, они не могут участвовать в этом споре. Как этот город назвать, как этот город назвать, а не стоит ли его переименовать, а почему эта улица названа так, а улица эта названа так. Американцы здесь вообще не должны быть. Улицу Бориса Джонсона надо убрать, понимаете? Памятники каким-то уродам непонятным убрать, героям вернуть на места. Все, все. Это наша такая вот общая земля, на которой намутили воду пришельцы, да? Западная. А вот. Вот все, что нам нужно. Нам, вот по-честному, нам даже Польша вот, ну, вообще никак не интересна. Откровенно говоря, нам и Прибалтика-то не очень интересна, да? Ну, честно. Вот. Она почему она злит? Потому что там они все время нам пытаются блокировать Калининград. Вот они задолбали, если честно. Вот задолбали уже. И вот этими объявлениями Балтийского моря внутренним морем. Вот эти все агрессивные вещи. Вот. А так... Ну, торговали они шпротами сюда и торговали. Нам до них какое-то дело было. Мы в КВН у них там играли. Нам все было нормально вообще. Мы не в Калининграде играли в КВН, а мы почему-то в Юрмале играли в КВН, понимаете? Нам почему-то хотелось обязательно в Прибалтике играть в КВН и все время рассказывать о том, какая Прибалтика замечательная. И шутить про то, какая это все-таки Европа и как все остальные все-таки не Европа. То есть приезжать в микро какое-то государство, квази, и там фактически, хоть и через юмор, но немножечко принижать себя и немножечко возвышать это микрогосударственное образование какое-то случайное. Понимаете? Ну, чуть-чуть, все равно немножечко... Почему-то нам это нравилось. Я черт его знает, почему нам это нравилось. У меня вообще со временем очень много вопросов к КВН возникает, как к организации, если честно. Вообще, вот так я смотрю, страшные вещи, слушай, страшные вещи. Что мы хотим? Мы хотим всем рекордам наши славные дать имена, пишет Владимир. Ну, хорошая песня. А мне интересно, я хочу от Балтийского до Черного моря проплыть канал и отделить нас от них. Прибалты, извините, не остаются на нашей земле, пишет Финист. Ну, давайте будем говорить о том, что прибалты, в общем, на своей земле, а не на своей земле. Народы там жили, балтийские эти народы, все нормально. Они на своей земле. Другое дело, что они, конечно, тоже продались американцам. Ну вот. Надо каким-то образом их убедить, чтобы они этого не делали больше. Но пока, да, как бы, с ними некогда разговаривать, потому что есть куда более красноречивый пример в виде куска нашего народа, нашего общего народа, да, и страны, которую американцы переделали в какой-то ад абсолютный, там, зазеркалье, понимаешь, антироссию. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, июль, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 24 градуса.
Павел говорит, Украина, кстати, пример массового переформатирования сознания большого количества людей, причем удачный, значит, будут повторять в других местах, где смогут, технологии и методички отработаны. Павел, так в том-то и дело, что Украина это чуть ли уже не последний удачный в этом смысле пример, потому что эти методички действительно неплохо работали, и на Украине они сработали, а дальше они стали давать сбой, потому что те, кто им стал противостоять, в общем, их секреты разгадали, этих методичек. И на данный момент все эти секретные формулы, они всем известны. Как действуют американцы, как они проводят свою политику, так скажем, да, как они проводят свою информационную политику, как они пропаганду свою насаждают там или здесь, там, где угодно. Поэтому это все перестало быть тайной, это все перестало быть догадкой, есть мощные подтверждения. Благодаря многим вещам, и в первую очередь благодаря открытости информации, которую мы получили в результате того, что у нас есть такое вот изобретение, кстати, американское, да, ну, некоторые спорят с этим, но все-таки американцам присваивается изобретение интернета. То есть информация, она стала не такая, она, ее сложно утаить. То есть, если бы раньше, допустим, да, Байдена снимали бы на специальную камеру и после монтажа выдавали бы в эфир, он бы сейчас был бы огурец. Все. Ну, на обычную камеру снимали, просто после монтажа выдавали бы в эфир его, допустим. Ну, а теперь Байден, он вот здесь и сейчас какой есть, такой и есть. Сейчас очень трудно что-то скрыть, как-то обмануть по поводу того, где и что и как происходит. Если бы сегодня не было так много доступа к информации, то откуда бы мы узнали, какие ужасы происходят в секторе Газа и как на самом деле там Израиль, допустим, действует, да, в военном смысле. Вот не было бы в секторе Газа интернета, там, смартфонов и всего прочего, с которых это все сразу же улетает в сеть, последствия этих обстрелов. Ну, просто вот представьте себе 20 лет назад, просто нет этого ничего, 30 лет назад. Мы ничего и не узнали бы. Ну, были бы сухие сводки, там, Израиль, там, что-то бомбит, там, песок, все. Ничего бы мы не узнали никогда. А теперь все становится известным, так или иначе. Ну, может быть, не все, но многое из того, что раньше никто не мог узнать. Все становится известным. Плюс все эти вещи из разряда там, да, Сноуден, который делал, Ассанж, который делал. То есть мы узнали такие вещи, которые мы подозревали существуют, а потом выяснилось, что да, действительно, это правда. Ну, так все и было в Ираке, никто ничего не знал, только сухие сводки, пишет Серк. Конечно, и американцы, которые это все снимают, и попробуй там с американцами с этими поспорь. Вот, попробуй, все снято так, как надо. А потом просто говорят, миллион погибших, чего? И вы такие сейчас, подожди. А вот такая, такие данные, вот миллион погибших. Ну, а давайте посмотрим, кстати, война в Ираке, да? Кстати, она была операцией, на всякий случай, и войной ее тоже никто не называл. Так, потери, мне интересны потери. Потери, пишут, 31,72, от 31 до 72 тысяч. Это военные, понятно. Гражданские потери до 1 120 000 погибших. Иракская война. Американцы навели шороху. Вот. Операция «Буря в пустыне» называлась. Да, правильно, Серк. Украинский опыт нельзя считать неудачным для американцев на данный момент. Если предположить, что мы заберем 4 области, то остальное уже скуплено американскими фондами, им достанется вся земля, ископаемая и так далее. А я и не сказал, что украинский опыт неудачный для американцев. Я сказал, что это, по сути, чуть ли не последний удачный опыт для них. Удачный с точки зрения переворотов, там и вот это все. А дальше система начала сбоить у них. Жалко, конечно, что на Украине она сработала, эта система. Иногда складывается ощущение, что американцы готовятся к сдаче Европы, иначе зачем оставлять выжженную землю, местами зараженную следами радиоактивных боеприпасов, убитую экономику, зачем вывозить европейскую промышленность за океан, зачем в пыль разрушать крупнейшие заводы, плотины, городскую энергетическую инфраструктуру, зачем уничтожать генофонд своих сателлитов и оставлять в живых одних пенсионеров. По мне, так цель вполне логична, чтобы после освобождения всех этих территорий России было очень сложно восстанавливать эти земли, чтобы социальная нагрузка оказалась неподъемной, чтобы Россия уже после завершения боевых действий надорвалась, пишет Василий. Поэтому вы прогрузили... Сейчас вот, Василий, вам отвечу, потом Андрей вам на ваше сообщение. Поэтому, Василий, надо действовать так, чтобы не надорваться. Знаете как? Постепенно. Постепенно. И некоторые говорят о том, что надо действовать рывком нам, а некоторые говорят постепенно. И есть и у тех, и у других как бы здравое объяснение. Но когда ты действуешь рывком, что-либо переварить тебе, конечно же, сложнее. Ну, сложнее. Когда ты действуешь постепенно, есть больше шансов, что ты успеешь переварить. Аккуратно, не торопясь. Но это долгая воля, вот это вот все, эти все сложные вещи, вот, это без ура, это вот четко, сухо, местами даже цинично, может быть, да, в каком-то смысле, ну, по крайней мере, прагматично, с четким холодным пониманием, с четким холодным понятным расчетом, с математической точностью. Вот. Выверенно действовать. Потому что можно сделать быстро, да, условно говоря, что-либо вообще в этой жизни, многие вещи можно сделать быстро, но достижение результата не означает, что ты этот результат можешь удержать. Достижение быстрого результата. Это касается разных сфер жизни абсолютно. Вот. А нужно сделать так, чтобы это был результат закрепленный. Нужно сделать так, чтобы это работало в долгую. Вот. И в этом смысле рывки обычно не очень-то эффективны. Не очень-то эффективны. А когда уже наши системы начнут работать? Понятно, что много средств нужно, но очень хочется дестабилизировать у них, пишет Михаил. Михаил, тут вопрос, как мне кажется, целеполагания. Вы говорите, очень хочется дестабилизировать у них. А я считаю, что цель заключается не в том, чтобы дестабилизировать у них, а реальная цель заключается в том, чтобы они не могли дестабилизировать у нас. Если дестабилизация у них приводит к тому, что ослабляет их возможности под дестабилизацией нас, да, это может быть такой сопутствующей целью нашей. Но главное четко понимать свои цели. Главное четко вот знать, к чему ты конкретно идешь, чего ты пытаешься достичь, да? Резко нахрапом взять какой-нибудь красивый город, какой-нибудь дате. Это одна цель. О. Цель интегрировать земли, людей, вернуть их домой, так скажем, и в идеологическом смысле тоже. Это очень важный момент. Потому что ты можешь резко где-то пробежать, а у тебя за спиной останется население, которое тебя ненавидит с промытой головой. И надо им объяснить, надо им рассказать, надо им дать учебники, те самые нормальные, в которых написана правда, да? Надо дать глобус, как он есть, вот, рассказать, что никто не ворует у них унитазы, вот такие вещи. Это, ну, это работа, информационная работа, политическая работа. Это тяжело, это сложно, представляете? Человек, который сидит сейчас на Украине и думает, что в России там нет газировки, например. Он реально ведь так думает. Он же, понимаете, ну, с ума сошел. Сейчас я говорю, вот видео ходит по интернету, из Торецка уходят там проукраинские какие-то жители, там они есть, они свои туалеты ломают, унитазы ломают, снимают это на видео, выкладывают. Не видели эти кадры? Вот они есть. Можно найти где-то в интернете, но там, по-моему, мат на мате, и поэтому нет смысла. И ломают унитазы. Типа, не доставайся же ты никому. Они думают, что мы придем, а унитазы у них забирать. Причем унитазы, вот, супер, именно советские.
Вот прям смотришь на них, о, это советский унитаз. С тех времен, как стояли, вот как было там это, видимо, построено, так эти советские унитазы на них там и стоят. Совсем мозги промыли, пишет Сейн. Правильно. И вы представляете, вы себя за спиной такое оставляете? Поэтому тут надо понимать цель, к которой мы идем. Красиво ухнуть или все-таки выстроить что-то прочное? Во всяком случае, все прикладывать, все усилия прикладывать для того, чтобы выстроить прочное, да, основание. Так-то красиво ухнуть, это реально вот ядерное оружие. Вот некоторые говорят, а давайте ядеркой туда там куда-нибудь дадим. Ну, дадим, да, вот допустим, смотрите, дали вы ядеркой куда-то. Там все, например, в ужасе, сдаемся. Ну, допустим. И что дальше? Что делать с этим городом? Что делать с этими людьми? Что делать с теми людьми, у которых там дети сгорели в этом ядерном огне, а они остались живы? Например, что делать с детьми, у которых родители в этом ядерном огне сгорели? Вы скажете, ну вот, американцы же там японцев сожгли. Ну, американцы до сих пор держат оккупацию Японии, на самом деле-то, вообще-то, до сих пор. Так что у японцев в этом смысле, в некотором, да, смысле, у них такой информационный пузырь. Они живут немножечко в вымышленном мире, где переврана историческая реальность. И поэтому японцы молодые, ну, как бы, думают, что их Советский Союз бомбил, например. Ну, некоторые. Не все, но некоторые. Почему? Ну, это информационный пузырь. Обратите внимание, когда ты информационный пузырь по поводу себя там Советский Союз создавал. А когда сегодня Байден говорит, что первый шаг на освобождение, по освобождению Европы от нацизма был совершен в 1944 году, операция «Оверлорд», да, то есть высадка в Нормандии, это первый шаг по освобождению Европы от нацизма. Это что такое? Это пузырь. Это вранье. Это все, в общем, ну, люди более-менее образованные, там одну книжку, которую хотя бы прочитали, они это понимают. Если какая-то система живет в вымышленном мире, да, вот в этом пузыре информационном, этот пузырь, он, ну, он лопнет. Или уже лопнул. Или скоро лопнет. Так или иначе. Так или иначе. Невозможно жить в этом вымышленном мире. Вот, но они пытаются это сделать, они пытаются. Инструмент у них был тот же самый, который сегодня работает против них, интернет. Интернет, да, это такое глобальное телевидение, назовем это. Это глобальное телевидение. Если раньше телевидение было все-таки локальным, да, вышки, еще что-то нужно было, оно в какой-то момент стало глобальным, телевидение. Плюс оно стало такое, ты вроде бы как сам выбираешь, вроде бы это телевидение свободной воли, да, ты вот сам выбираешь, какой тебе канал смотреть. Ну, на самом деле, как показала практика там видеохостингов, а это суть современное телевидение, просто где ты можешь выбирать не канал, а передачи конкретные, которые ты хочешь смотреть, фактически, да, показало, что у них есть политика. Вот, и эта политика, она вполне себе контролируемая. И если, например, какой-то канал говорит что-то вразрез с американской политикой, его просто удаляют. Очень много YouTube-каналов, там, российских блогеров и так далее удалены. Новостных каналов, ну, это вы видели. То есть это телевидение новой формации, мы уже привыкли к нему. Ну, на самом деле это просто такой новый вид телевидения, в котором есть цензура, вообще-то. И цензура это политическая, и она, в общем-то, проамериканская. Все. Вот так. Так же это было глобальное телевидение. Но обоюдоострая вещь есть, потому что на этом глобальном телевидении, на поле этого глобального телевидения, и глобальной прессы, так назовем ее, да, то есть вот что такое? Раньше газета, например, была. Попробуй газету, хороший тираж, там, довези до Соединенных Штатов Америки, там, довези газету «Известия», там, допустим. Или довези американские газеты сюда, там, в Советский Союз, завези. Попробуй. Сложно, ну, технически сложно, да. Вот, а сейчас это сайт, это и есть, ну, как бы такой новый, ну, уже не новый, но тем не менее, вид газеты, цифровой вид газеты. И это распространяется прямо сразу по всему миру. И оно летит-то в две стороны. Да, американцы пытаются это все блокировать. Ну, вот, например, там, телегу они не могут блокировать. У них не получается. Еще какие-то там соцсети, как-то это проникает. То есть сложно сохранять пузырь информационный. И была мысль о том, что Советский Союз жил в информационном пузыре, и, собственно, когда этот информационный пузырь лопнул, лопнуло и все остальное. Все порушилось к чертовой матери, потому что оказалось, что американцы якобы живут лучше, чем советские люди, а вроде как мы должны были бы жить лучше, чем американцы, потому что у нас же как бы прогрессивная система, а у них она не такая уж прогрессивная. Ну, как бы так вот вроде оказалось. Да, и мы вот вроде как это поверили в это все. И отчасти это было там правда, потому что там газировка какая-то такая уж особенная у них, еще что-то у них там, что-то интересненькое. А у нас такого интересненького нет, машины какие-то модные, еще что-то, одежда какая-то разнообразная. Сейчас ситуация такая, мы поняли, что у американцев тоже был свой пузырь, и он и есть. Он просто не лопнул тогда, когда лопнул наш. Наш лопнул в 90-е, а их до сих пор сохраняется. Ну, ветшает эта история, ветшает. А что? Загнивающий Запад, пишет Серк. Да, мы говорили про загнивающий Запад, они говорили про империю зла. Вот. А как показывает практика, так, плюс-минус все понятно и плюс-минус везде, так, одинаково, одинаково. И мы видим, от чего на самом деле зависит, и чем дальше, тем лучше мы это видим, от чего на самом деле зависит там благосостояние той или иной страны. Не от того, что она где-то попрыгала, где-то там что-то заявила, а из-за того, что она там обладает определенными ресурсами или обладает чужими ресурсами. Американцы с их неоколониальной политикой всегда, собственно, строили свое богатство на обладании, овладеванием чужими ресурсами. Ничего такого нового они не сделали. Но вот у них была такая интересная машина пропаганды, и она была самая передовая, потому что они, собственно, интернет изобрели, и они в этом первые. И вот эта машина им помогала. Собственно, те цветные революции, которые происходили в разных странах, они происходили, вы помните, при помощи Твиттера, при помощи Facebook некоторые революции эти происходили. То есть это использовалось. У нас пытались совершить революцию американца цветную через интернет в начале специальной военной операции. Они и до этого пытались. Там Болотная Сахарова, это Твиттер, кстати. Не забывайте об этом. Помните, да, Болотная Сахарова, это Твиттер. Контроль вот идет через группы. Телеграм они пытались использовать в этом смысле для координации. Вот, это уже в других, это уже позже было. А так Твиттер они использовали. Фейсбук тоже, да, координация. Выходите туда, делайте то-то. На Украине Майдан, это Фейсбук и Твиттер. Контроль толп на улицах. Вот, как-то так. А, у нас они пытались еще через YouTube, помните, да, там Зеленский нас в начале специальной военной операции призывал, что мы там должны сдаваться, и вот это вот все, прям через YouTube, прям в детских программах это понеслось. Ну, прям детский какой-то контент смотришь, прям мультфильмы какие-нибудь, и там посреди всего Зеленский, что русские вы, там, Ну, помните, что-то такое было, уже сейчас это не вспомню. Вот. Запрещенные в России, пишет АБС. Ну, они потому и запрещенные, потому что очевиднейшим образом оно стало, ну, просто понятно, как эти ребятки действуют. А если долбануть не в какой-нибудь город, а полигон их военный, просто как демонстрация, пишет Денис, долбанить хоть куда. Даже уже Байден говорит Украине, что долбануть в Москву ничего не даст. Уже Байден объясняет украинцам, что долбануть в Москву, вот даже если бы американцы дали самую большую ракету украинцам, и они бы пытались долбануть по Москве, это ничего не даст. Это не даст. Тут коренное противостояние заключается в чем? Во взгляде на мироустройство. А мироустройство, как бы, два взгляда сейчас существует. Либо многополярный мир, то есть мы за круглым столом все решаем. Сильные державы решают за круглым столом. Все, все вопросы. Ну, то есть такая по системе ООН, так скажем, да, как положено. Либо остаемся в том мире, в котором американцы предложили, где американцы говорят, как все остальные выполняют, действуют. То есть это однополярный мир, то есть это фактически тоталитарная диктатура, глобальная, американская, как оно и было. Как бы, может быть, это смешно звучит, но это так, это тотальная диктатура американская. В чем она тотальная? Она тотальная в информации, соответственно, в политике, в военном, в военной сфере. Да? А, так скажем, свободы атомизации никто у нас отнимать не будет. Что я имею в виду? Ты хочешь поменять пол, пришить себе вместо ушей там какие-нибудь половые органы, пришивай, что хочешь делай. Ты хочешь быть наркоманом, там, обкуриться чего-то, обдолбаться и сдохнуть, пожалуйста, все, это твоя свобода, это твое право. Ты хочешь менять что-то там в себе, ты хочешь спорить на тему моды, иди спорь. Вопрос только в том, чтобы ты не претендовал на контроль над ресурсами, ну, то бишь, над капиталом, чтобы ты не представлял угрозу капиталу. Поэтому BLM мы не разгоняем, ну, американцы не разгоняют, а окупая Уолл-стрит, тут же все по башке получили за секунду. Почему? Потому что в первом случае нет опасности крупному бизнесу и крупному капиталу, во втором появилась, потому что люди заговорили о том, собственно, а в чьих руках ресурсы, в чьих руках деньги. Сейчас идет перераспределение ресурсов, все. Америка, большая Америка, настоящая Америка, я имею в виду те, которые ребята серьезные, они рассматривают Украину как ресурс и как ключ к разрушению России с ее ресурсами. Все. Нет никаких других вариантов. Почему Украина интересна с точки зрения ресурсов? Металлы разнообразные, использующиеся в электронике, плюс ключ к России, а Россия — это огромное количество разнообразных ресурсов, можно очень долго и как угодно на этом обогащаться. Прекраснейшим образом. Это очень удобно. Кладезь абсолютно. Все. Ничего нового. Никакой разницы. Хоть вот 1000 лет назад, хоть 2000 лет назад возьми. Все одинаково. Ничего не меняется. Значит, Экклезиаст был прав. Все ясно. Мессенджер-сигнал еще пытались здесь запустить, который типа не заблокировать, но не зашел, пишет Альманах. Почему все время поминаем какую-то газировку? Весь ширпотреб, а также сервис СССР безнадежно проигрывали, пишет Алексей. Правильно. Безнадежно проигрывали, как говорится, сервисы. А сейчас получается, что в Москве сервисы выигрывают. На фоне европейских сервисов уж точно. И об этом все уже говорят вслух. В том самом интернете, который должен был служить, ты должен был побороть зло, а не возглавить его. Это сейчас вот так американцы кричат про нас, интернет. Обоюдоострая штучка-то интернет получилась, понимаете? Потому что люди стали ездить везде и рассказывать, какая она реальная жизнь в Америке. Как выглядят у них действительно дороги. Как у них живут люди, кто у них может позволить себе купить недвижимость, как эта недвижимость выглядит, из чего ее строят в южных штатах, а из чего ее строят в северных штатах, а как выглядит это, а как выглядит это, а сколько ЖКХ, и все. И каждый человек, который по-настоящему интересуется темой, ну, допустим, вот он сел такой, а не переехать ли мне в Америку по-настоящему, не вот болтовня вот эта, а не переехать ли мне, вот что-то я хочу в Америку, там классно так, я кино смотрел, и начинает выяснять вещи по-взрослому. У него как бы картиночка-то пореальнее вырисовывается в голове, а не вот этот бред голливудский, правильно? Правильно. И он такой, пойду-ка взвешу лучше, не тороплюсь ли я, не тороплюсь ли я. Или приезжает канадская журналистка во Францию перед Олимпиадой, идет по Парижу и снимает просто картинку из Парижа, как Париж выглядит. А Париж выглядит не так, как в фильмах и мультфильмах, где все едят круассаны, пьют кофе и смотрят на Эйфелеву башню, и все там у них замечательно. Нет, нет. Париж выглядит как город, который перегружен сейчас людьми, бежавшими из своих стран, где, кстати, западники развязали войны. То есть мигрантами перегружен Париж, это очевидно. Это понятно с трех кадров, которые ты видишь из Парижа. И все. А говорят, сейчас еще из Судана приедут люди. Там, говорят, проблемы большие. Говорят, это 1-2 миллиона человек. До 4 даже там некоторые пишут. Они хотят в Европу. Почему они хотят в Европу сказать? Ну, потому что Европа неплохо живет. Куда они поедут в тот момент, когда Европа станет хуже жить? Не знаю. Но поедут они туда, где лучше. Специфика миграции вообще как таковой. Куда люди приезжают и откуда уезжают, это тоже нужно понимать. Люди уезжают оттуда, откуда, где им плохо, очень плохо, и уезжают туда, где лучше, ну, по их мнению. Вот, ну, или действительно лучше, безопаснее там, можно заработать. Поэтому есть, как бы, некоторые мысли относительно борьбы с миграцией, контролируемой и неконтролируемой. Имейте в виду, что чем лучше мы живем, тем больше людей захотят жить у нас. Чем хуже мы живем, тем меньше людей захотят жить у нас и захотят уехать туда, где лучше живут. Это такая вот интересная штука. Ага. Не думали об этом? Подумайте, если не думали об этом. А в итоге почти половина поуехавших назад вернулись, пишет Дмитрий. Это вы говорите про наших-то этих? Ну, они съездили в Грузию, посмотрели, какой там сервис. Они съездили там в азиатские страны, посмотрели там сервис. Они посмотрели еще где-то. Есть, конечно, точки такие на карте, где действительно и сервис великолепный, и инфраструктура хорошая, но их мало, и обычно это такие крупные, серьезные там, мегаполисы, и там бывают свободные торговые зоны какие-то, и там жить, ну, у тебя не хватит денег просто, и все. Ну, просто ты просто не можешь этого сделать, все, потому что не можешь. Вот. Ну, плюс языковой барьер, культурный барьер, много чего еще интересного. 9.30 новости. Девять 9.35 в Москве. Студия Алексей Гудошников, радиостанция «Говорит Москва». И, собственно, мы разговариваем с вами. С мегаполисами тоже не все так гладко. Недавно наткнулся на ролик какого-то русскоязычного стримера, который решил купить квартиру в Нью-Йорке. Он буквально шел вечером по городу и одним кадром показал бомжа, крыс. Не, я имею в виду такие вещи, там, Сингапур, например, там, вот такие вот штучки. Дмитрий, я не имею в виду Нью-Йорк. Нью-Йорк плохо выглядит. Реально, я не знаю, есть ли в Америке сейчас города, которые хорошо выглядят. На основании чего я делаю такой вывод? Я смотрю, собственно, людей, которые там снимают, ну, просто вот такие люди, которые ходят и просто снимают жизнь в городах. Вот мне, я считаю, что это самое, ну, как бы, самый достоверный источник. Вот человек берет камеру и попер. Все, и вот он показывает. Ты видишь сразу там качество всего асфальта, качество зданий, качество, как люди одеты, там есть кто-то валяется на земле, нет. И не то, что, знаете, бывают там какие-то любители ходить, снимать именно бомжей. Нет, ну вот просто человек идет, и ты понимаешь довольно быстро, что происходит. И плюс, помните, Такер приезжал в Москву, ну, Карлсон, Такер. И он сказал, говорит, вот наши города были такими, как Москва, а сейчас как бы у нас нет ни одного города такого, как Москва. И я думаю, что он имел в виду именно чистоту, я думаю, он имел в виду именно, что вот у нас убрано красиво все там, аккуратненько, что у нас там вот это всякое, да, всякое не происходит, ненужное, не разваливаются города. Он говорит, я не знаю ни одного, он же сказал тогда, не знаю ни одного города в США, что с нашими городами, он говорит. Я вот склонен с ним в этом смысле согласиться. Может быть, он где-то немножко преувеличивает, может быть. Может быть, действительно, там какие-то центры городов американских, ну, допустим, да, знаковых городов, они неплохо выглядят. Но есть такой вот момент, что они выглядят не так, как в кино, мягко говоря. Я еще по приколу недавно какой-то фильм смотрел, что-то американский. И вроде такой старый, я не помню. И там, в общем, начиналось все с того, что камера просто идет вот так вот, знаете, по Нью-Йорку. По Нью-Йорку она так вот летит, как будто бы машина едет. И я вдруг понял, что я раньше, там, в 90-е, когда смотрел этот фильм, я это не понимал, а сейчас я стал понимать, как выглядел на самом деле Нью-Йорк там в те же самые, там, в конце 80-х, начале 90-х. Ну, так себе, вот если на улочке посмотреть, как-то это все так выглядело. И вечно там у них, когда люди там куда-то идут, у них какие-то развалы тоже стоят, чем-то торгуют, какие-то странные вывески разнобойные. То есть сказать, что там был такой четкий выверенный стиль именно на земле, я не имею в виду, когда город снимают с высоты птичьего полета, да, вот эти вот высотки, они всегда выглядят круто. Тут вопросов никаких нет, особенно там океан, где у них высотки, океан, ну, сочетание красиво. Ну, так а любой город с высотками, когда снимают с высоты птичьего полета, он выглядит здорово. Да, так, если честно. Вот. А вот мне интересно, именно первый этаж всегда был, да, вот. Или нулевой этаж, как в некоторых странах говорят. То есть земля, земля. А на земле, вот когда смотришь, это какой-нибудь полицейский из Беверли-Хиллз, да, или еще какой-нибудь фильм, просто американский, вот берешь там, ну, не знаю, 90-х годов, еще что-то, и смотришь, как на земле работают полицейские. Там они в какой-нибудь Чайна-таун зайдут, еще куда-нибудь. Я просто никогда не обращал внимания на то, что вокруг этих людей. То есть я просто смотрел за сюжетом, и мне было как бы все равно, я не сравнивал. Ну, там такое, знаете, колорит немножечко есть черкизона, если честно. Вот обратите на это внимание, возьмите любой там какой-то фильм старый, ну, о работе полицейских там, допустим. Комедия, может быть, не комедия, может быть, там, о жизни бандитов. Тот же самый там клан Сопрано, там, семья Сопрано. И, может, это из нее и были эти кадры из этого сериала. «Бейсмент», говорит VN Anyway. Я вчера смотрел фильм 23-го года, и тоже камера несколько раз прогулялась по городу. Москва 90-х симпатичнее была, пишет Гном. Я и говорю. То есть это забавная вещь, на нее просто не обращаешь внимания. Какие-нибудь, не знаю, «Черепашки-ниндзя» можно посмотреть, еще что-то. Тебе кажется, что там все классно выглядит. Почему-то. Почему-то тебе казалось, что все в Америке, там инфраструктура очень классно сделана, и все выглядит хорошо. А когда начинаешь просто чуть-чуть смотреть не сюжет, а вокруг, ты такой думаешь, опа. И если это там не Уолл-стрит, да, если это не какие-то там бизнес-районы, где все вылизано, вычищено и прям что ты, а именно вот чуть-чуть вбок выехали они там, и просто ты понимаешь, что там ну, мусорка, мусорка. А когда сегодня видишь кадры, когда люди отъезжают прямо или там по Нью-Йорку едут, еще где-то там какой-то Нью-Джерси, что-то, ну вот я плохо разбираюсь в этой географии, но они просто показывают, вот смотрите, говорит, высотки, а вот дома, стоят таунхаусы просто заколоченные, там какие-то бомжи в них живут, еще что-то, все, люди выехали, там не живут они. Выглядит, ну, так себе. Странно. Странно, а считать центр как будто бы. Как такое может быть? Поэтому я думаю, что когда Такер так говорит, что у них с городами не очень, у американцев, он и не врет. Он действительно, наверняка, ему есть чем сравнить, и он говорит, как бы, ребята, а вы видите, что у нас тенденция-то не очень хорошая. «Клан Сопрано» — классный фильм, пишет Игорь. «Лёх, снимают не в Нью-Йорке, как «Друзья» снимали не в этом городе». «Друзья» — это ситком, который происходит всегда внутри здания. Какая разница, где его снимают. Я вам говорю о пролетах камер там по городам. Ну, вот именно конкретно ты видишь, вот Нью-Йорк, и вот они там по улицам шуруют. Например, таксишка едет или еще что-то. Просто вокруг смотрите. Вот. Вы удивитесь, вы этого не замечали. Каких-то ларьков странных, еще что-то. Ну, просто там любой фильм берешь. Вот я говорю, самое лучшее это вот про полицейских у них фильмы. Потому что полицейские обязательно ходят по разным районам, они там ищут каких-нибудь преступников, они куда-то заходят. И ты можешь так посмотреть, как это все выглядит. Примерно. А вспомните фильм «Брат 2», пишет каждому свое. Ну, в этом же смысле, да. Да на любой картинке и небо голубее, и трава зеленее, пишет Смит. Я был несколько раз в Америке, в разные года, было чисто. Не сказать, что прям везде есть места, где валялись горы мусора, но не так, как показывают сейчас. Но преступность зашкаливала. Ночью вышел, чтобы сфотографироваться. Нью-Йорк меня, в Нью-Йорке. Полицейский меня предупредил, чтобы я был максимально осторожен, пишет Артем. Ну, вот. Смотрели фильм «Падение империи»? Не могу себя заставить посмотреть, если честно, Андрей, не могу. Мне никогда не казалось, что в США круто, не считая 90-х, в России всегда было круто, пишет АБС. АБС, я не знаю, где прошли ваша молодость, там, да, ну, детство. У меня детство было сельское, да? И поэтому я-то как сравнивал? Я вот смотрю там «Черепашки-ниндзя» какие-нибудь фильм, да? И я смотрю «Нью-Йорк», и я потом смотрю в окно. В сельское. И, конечно, для меня, понимаете, может быть, чье детство проходило в Москве, может быть, им так и не казалось, что как-то очень круто как-то выглядит Нью-Йорк. Может быть. Просто когда ты живешь в селе или в маленьком городе, и он такой какой-нибудь заброшенный, знаете. Ну, если даже не заброшенный, то, ну, он отличается от города, сильно отличается от города. Да? И в основном ты видишь в фильмах, что про Москву-то снимали? Ничего про Москву и не снимали, просто не было кинематографа, да, там. Я иду шагаю по Москве, что ли, смотреть? Нет. Все действия разворачиваются там в каких-то Нью-Йорках, Чикаго, еще где-то. Вот и все это и смотришь. Есть такое ощущение, что если я вот, например, каким-то образом, я не знаю, не будет ядерной войны, и мы с американцами там найдем общий язык какой-то в итоге там в политике, и, допустим, там будут сняты всякие санкции, и все вот это вот останется в прошлом, и будем в рамках нового многополярного мира конструктивно сотрудничать, и, например, я поеду в Америку впервые в своей жизни, есть ощущение, что вот я попаду, например, в Нью-Йорк, и я многие места узнаю, просто потому что, ну, я 100 000 раз видел этот город во всех фильмах, которых только можно было видеть. Вот. Я потом, когда, не знаю, помню, «Ночной дозор», по-моему, да, выпустили, да, наш вот этот фильм, Бекмамбетов снимал, да, Бекмамбетов же снимал, и вдруг я увидел Москву, это вообще было что-то, это ничего себе, уа, Москва, о, интересно, Москва, а это что за здание, а это что за здание, потом я их там, да, уже во взрослом возрасте, там, приехал в Москву, я ходил, смотрел эти здания, думаю, о, вот, а, вот она гостиница «Космос» где, а, вот оно как, понимаете, ну, это, где это увидеть-то было? И получается, что, например, у какого-нибудь мальчишки в 90-е, там, с кассетами ВХС, который сидит дома, нет интернета нормального, да, какие города он вообще видит, он, собственно, какая насмотренность у него? Я вам скажу, вот в «Тачка на прокачку», где там «Экзибит» это все снимал, наверное, Майами, да? Ну, в Майами там было, ну, что-то такое, какой-то теплый город был. Вот, вот картинка. «Черепашки-ниндзя» какие-нибудь, типа Нью-Йорки, еще что-то. Какие-нибудь там полицейские, про которых ты смотришь, опять там Нью-Йорк, ну, в крайнем случае, какой-нибудь Чикаго бывает, еще что-то. Вот Ты знаешь эти города, ты видишь там, а это Empire State Building, а это вот там башни-близнецы, да, торговый центр, а это там какой-нибудь Chrysler Building. А в Москве ты ничего не знаешь, потому что нет фильмов про Москву. Вот. Ну и нет их, их нет. Никто тебе ничего не показывает, их не происходит ничего. Просто нет. А Майами чист только там, где дома звезд и политиков. В самом городе все в граффити и мусоре, пишет Артем. У Гоблина Пучкова есть интервью с полицейским США русского происхождения. Ну, мрак, жизнь там, даже без видео все понимаешь, пишет Игорь. Спешу вас расстроить, башни-близнецы уже не увидишь, пишет ЛГ. Ну, я же имею в виду детство, то есть как это происходило. И даже когда ударили в башни-близнецы, вот террористы, да, атаковали башни-близнецы, говорят, кстати, в этом могут быть замешаны американские силовики. Ну, ладно. Значит, ударили самолеты, да, в башни. Ты это воспринимал, ты знал эти башни, ты их видел в кино. Ого, в них прилетело. Понимаете? Я не знаю, как сейчас ситуация обстоит. Вот если, по сути, вот я бы, например, сейчас рос там где-то, ну, там, где я и рос, вот сейчас бы я рос. Есть у меня возможность посмотреть Москву как-то вот, ну, через интернет? Вижу ли, часто ли я вижу образ Москвы в кино? Много этого сейчас или это, по-прежнему этого нет? То есть, когда вдруг внезапно начинают показывать, там, снимать какие-нибудь супергеройские фильмы про нас, там, например, «Детство в Санкт-Петербурге», я честно вам скажу, хоть эти фильмы и все и ширпотребный отстой, как и все фильмы про супергероев, но я радуюсь. Почему? Потому что, ну, хоть и увидит там молодежь, которая в городе где-то далеко, кто в Питере не был, посмотрит Питер. Он же очень красивый город, он невероятно красивый. Вот вчера кадры были, значит, президент на открытии дворца там был, да, как раз под Питером. Ну, это фантастика вообще, как это выглядит. Я прямо вчера смотрю, думаю, вот, я хочу туда съесть, я хочу посмотреть своими глазами. Но когда я первый раз в жизни увидел Петергоф, я, ну, это с ума сойти можно. Это что-то потрясающе. Ну, наш Версаль, да? Ну, так говорят. Но это очень красиво. Очень красиво. Ну, никто не будет снимать Бирюлево или Люблино, как минимум только район Москвы, Сити и Центр, пишет Юрий. Так не, у нас же было, наоборот, пристрастие снимать вот эти все пятиэтажки, там, девятиэтажки обгаженные. У нас есть какое-то такое вот желание всегда снимать именно обгаженные пятиэтажки и девятиэтажки. А снимать что-то классное в классных районах почему-то не возникает желания у людей, я не знаю почему. Ну, это очень странно, но вот у нас такой вот, как это сейчас говорят, вайб. Нам нравится вот на фоне пятиэтажки, в Адидасе, там что-то вот. Еще какая-то, какие-то пошли, какая-то реминисценция это называется, да? В общем, какая-то ностальгия по 90-м пошла. Надо там изображать из себя гопников. Хотя ты никакого отношения к этим гопникам не имеешь. Ты какой-нибудь московский ребенок, который, в общем, воспитан в достатке, все прекрасно, нет никаких проблем. Но почему-то надо одеться как гопник, и на фоне там какой-нибудь пятиэтажки где-нибудь ты ее нашел, самую ободранную, обгаженную, и вот на фоне ее что-то там изображать. Что там изображать-то? Мода циклична, пишет Дмитрий. Но здесь даже не про моду, здесь про какую-то странную ностальгию. По 90-м, которых на самом деле не было, потому что берут не суть того, что происходило, а берут какие-то образы и просто в эти образы играют, да, там в рэп-клипах играют в эти образы, в кино играют в эти образы, вот, а сути самой не понимают, почему человек в спортивном костюме ходит вообще, что это, ну, на самом деле очень плохо. Что человек там в сугубо спортивном костюме там, может зайти в ресторан и еще куда-то, какой-то в цивилизованном обществе, да, нормальном, культурном, некогда обществе, которое пало, да, пала империя, да, советская, если можно выразиться так. Хотя Советский Союз — это антиимперия. Ну, то есть, и вот что он может, там, не знаю, туфли, еще что-то, и куда-то в ресторан припереться, взлететь до каких-то небес непонятных, на продаже не пойми чего тоже. Ну, вот этот весь бред, вы знаете. Ни одного современного фильма про 90-е не видел, пишет Сергей. Да вы чего? Сериалы снимаются, фильмы снимаются, просто какое-то огромное количество вот всякого молодежного снимается на именно тему 90-х. Да, в конечном счете, конец 80-х, начало 90-х, это вот эта вся история там с «Слово пацана». Да? Но это тоже такая вот история. Вот. А вы говорите, не видели. Вот. Предлагаю законодательно запретить бейсболки NY. Недавно был в Анапе, все магазины этим дерьмом завалены. Каждая бабушка у нас такой бейсболки. Каждый второй человек — это ужас, пишет Александр. Да, это я с вами согласен. Бейсболки NY, они, конечно, не так омерзительны, как бейсболки USA, но по-прежнему дебильные. Вот. Уже пора бы как бы от этого избавляться, я с вами согласен. Пора переходить на бейсболки LA, безусловно. Каждый молодой человек хочет чувствовать себя бандитом, ходить в спортивном костюме, носить цепь. Это пройдет, пишет Дмитрий. Ну, не бандитом. Каждый молодой человек, он хочет мимикрировать под опасного молодого человека, чтобы ему где-то не дали подсрачник. Простите, нельзя, наверное, такое слово говорить. Пыром-покопчику, чтобы не получить. Вот, надо когда изобразить из себя что-то опасное. Это мимикрия называется, да, когда неядовитая, например, змея притворяется очень ядовитой. Но я говорю, это дети, вот, что говорить, я из хорошей семьи, достатка, скажем, высокого какого-то не было, потому что, ну, это 90-е годы, сами понимаете, я из хорошей семьи, но я сравниваю то, вот, как сейчас, там, какие есть возможности у детей, там, допустим, в Москве, да, как они одеты, какие у них игрушки, какие им развлечения придумывают, как выглядят их велосипеды, да все вообще. Ну, это небо и земля, это просто несравнимые вещи. Причем я из хорошей семьи, я понимаю, что были семьи, которые жили гораздо-гораздо хуже, да? Гораздо-гораздо хуже. Там, в финансовом смысле просто. Ну, у нас было нормально. Нормально, пойдет. Не очень хорошо, но и не очень плохо. Все. То есть машина была, там, да? Там еще какие-то вещи. Стиральная машина была. Вот. У кого-то не было. Ну, реально не было. Тут там, ну, у меня есть друзья, которые сейчас, ну, нормально все зарабатывают. Ну, они там носили, например, мальчик носил, женскую шубу. Давайте буду говорить, как есть. Потому что, ну, как бы вот надо вот, чтобы тепло было. Вот есть женская шуба синяя, вот носи. Синяя реально женская шуба. Откуда она взята была, непонятно. Есть. Я говорю, как ты в этом ходил среди пацанов других, говорит. А я, говорит, изображал, ну, как бы, что я рэпер. И говорил, что рэперы ходят в шубах, и поэтому я тоже хожу в шубе. Пацаны эту реальность приняли, остальные. Ну, понимаешь? Вот, ну, вот такая история. Особое желание снимать обгаженные заборы и дома было у протестных режиссеров за деньги государства, кстати, пишет Борисович. Да, он был гэнгста, пишет Мат. Реально, реально, да, да. Так и есть. Изображал, что он гэнгста, изображал, что он рэпер там и так далее. Надо просто сделать небольшую рекламную кампанию на узкую прослойку китайцев, что NY уже не продаются, а вот кепки Балашиха разлетаются, пишет ЛГ. Ну да. Я москвич, в юности носил спортивный костюм с кожаной курткой, просто мрак, а сейчас мода, пишет Александр. Я, например, знаю, где жил, работал Дима Семицветов, и у него угнали машину, пишет Игорь. Сутенер из клипа 50 Cent, пишет Борисович. Да. Слушайте, я сейчас не найду, наверное, эти фотографии свои. У меня тоже набор фотографий есть. Я вообще непонятно одевался. Тоже все эти костюмы Adidas. Какие-то хоккейные майки у меня были американские. Какие-то штаны непонятные. Банданы там я на себя носил. Я реально, ну, тут тачку на прокачку посмотрел. Там экзибит, надо одеваться как экзибит. Один раз я так к отцу на работу пришел, как экзибит. Вот. Встреча была недолгой, так скажем. Было сказано, что это что за вид. При том, что как бы на улице, пожалуйста. На работу, когда пришел, иди, говорит, оденься как человек, и тогда приходи. Пришлось идти домой, одеваться как человек. Надел белую тройку, чтобы вы понимали. Вернулся, отец меня посмотрел, сказал, вот теперь нормально. Я говорю, ну а что, я же хожу как экзибит так. Он говорит, ну ты там где-то на улице ходишь как экзибит. А на работу ко мне будь добр прийти как человек. Вот. Понял? Я говорю, все понял. Вот. Одел. Одел, я сказал? Значит, надел, правильно говорить. Вот поэтому тебя взяли только на канал «Звезда», а так хотел бы в костюмчике у Эрнста бы сидел, пишет Юрий. А, то есть вы все-таки недооцениваете телеканал «Звезда», да, и вам все-таки, да, по-прежнему нравится первый. Я вас понял. Были раньше такие джинсы модные. Мать говорила, что я хожу, словно в штаны наложил, пишет Артем. Одни ходили в балахонах, другие в косухах, а любера их стригли, пишет Игорь.
Помните шоколадное масло из детства? Нашел, купил своим, они в восторге, пишет Сергей. Да, да, страшное дело, это шоколадное масло. У нас с вами не один и тот же шкаф с одеждой был, пишет ДД. Да, 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 да. Ладно, много всякого разного можно рассказывать. Все это превращается в ностальгию, потому что так или иначе это было наше детство, и другого детства у нас быть не может, и мы все равно его будем вспоминать с теплотой. Потому что, собственно, нас окружали наши родные и близкие люди, любимые, многих из которых уже нет рядом, в силу того, что, ну, они умерли. И поэтому мы, конечно, вспоминаем это все равно с теплотой, все.
Это ясно.
Ну, а так... Совершенно другая история сейчас, конечно. Я настолько старый, что помню пирамиды, пишет Малостуха. Когда мы в 95-м году смотрели на американку в телевизоре, мы не понимали, что это сценический имидж, пишет Дмитрий Катков. Катков. Да, 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 мы смотрели на рэперов и ходили как рэперы по улицам, хотя как бы там не все одевались как рэперы. Начальник, пробка из-под шампанского, изолента и рябина. Напальчник пробку, не понял. Так может, тоже носил бандану, как вспомню, смех берет, видон, как у мексиканского наркокартеля, пишет Андрей. Да, я, значит, носил бандану с пятилистником, чтобы вы понимали. У меня была цепь длинная, на ней был жетон, вот по типу военного, на котором тоже был пятилистник, хотя я никакого отношения к этому не имел, я вам говорю, как есть, вот, но он был у меня. У меня была белая майка-алкоголичка, вот этот вот, ну, образ, белые штаны спортивные, белые кроссовки тоже спортивные, вот. Вот в таком виде я, собственно, пришел к отцу на работу. Реально, вот это был мексиканский образ, я считаю. И да, вы спросите, откуда ты, почему так собралась одежда, как так совпало? Это не совпало, это я просто смотрел там какой-нибудь MTV, видел, как, кто там одевается, и вот я увидел там мексиканец какой-то. У меня как раз усы стали расти, а у меня вот они натурально, что и есть мексиканские. Мексиканские и испанские. Вот у меня такие усы, ничего не могу с этим поделать. Я бы, может быть, не против окладистой бороды, но у меня вот испанская борода, понимаете? Ну, это, она же мексиканская. И поэтому у меня вот эти вот усишки там стали пробиваться, и я вот с этими усишками, значит, вот. Потом, значит, отрастил волосы, стал их назад вот так вот укладывать, назад гелем. Вы можете себе представить, да? То есть какая-то... Купил себе цепь, мы поддельные золотые цепи себе покупали там с друзьями, значит, купил себе поддельную золотую цепь, вот, и опять вот эта белая майка, все, усишки и волосы назад гелем. Честно, я не знаю, как это возможно. А как это возможно? Ну, ты смотришь кино, там вот. Кто? Крутые мужики, кто? Вот-вот крутые мужики какие-то там. Мексиканцы, они что-то там говорят, что-то там звучит типа Карлос, что-то еще. И ты как-то двигаешься в этой теме, понимаешь? Доминик Торетто, что-то в этом духе. Больше похоже на монгольскую, пишет Коля Остенбакин. Ну, монгольская, да, монгольская. Ну, вообще, испанка это называется. А девкам-то ваш прикид нравился, пишет Альманах. Черт его знает, честно говоря, это было в таком возрасте, когда, ну, как бы, девками мы, девчонками интересовались, но интересовались из разряда, там, потанцевать медляк с ними, что-то такое, там, можешь поцеловаться, что-то такое, ну, это вот. Мы достаточно были не испорчены, так, если честно. Вот, я ж не знаю, что в этот момент в городах происходило, то там вот как бы, ну, там у каждой девочки был свой брат, понимаете, старший, который там, ты просто так не потусуешься. Вот. Там были девочки, которые с какими-то еще там бандитами встречались, ну, все сложно было. Вот, конкурс на место очень большой был, поэтому мы предпочитали танцевать брейк-данс, вот это все, ходить там, смотреть какой-нибудь экзибит, еще что-то, какая-то такая придурковая-то. Мучачо, пишет I Believe, I Can Fly. Вроде, смотрите, мачо это мужчина, а мучачо это женщина, если я не ошибаюсь, нет? Поэтому не мучачо, а мачо. Я сам 90-го года рождения, у нас влюблено, никто так не ходил, пишет Андрей. Ну, это у вас влюблено, понимаете? А у нас вот в селах, ну, это я просто передовой был человек, у меня была эта антенна
спутниковая, и я мог смотреть эти передачи. Я вам скажу так, не каждый так ходил, но моя банда так передвигалась. Слушайте, мы когда-то заявились на военно-патриотические, вот, военно-патриотические соревнования. А ну-ка, парни! Мы заявили свою команду, наша команда называлась, я лично ей дал название, она называлась Respect. На военно-патриотических соревнованиях, а ну-ка, парни, наша команда называлась Respect. И знаете, какой у нас был, не лозунг, а как это называется, девиз. Там нужно было придумать девиз. Respect yourself. Я вам серьезно говорю. Там мы надели штаны, вот, Adidas, три полоски, и майки тоже у нас были, алкоголички. Вот, мы пришли, мы говорим, мы команда Respect. Они говорят, а какой ваш лозунг, девиз? Мы говорим, наш девиз – respect yourself. Можете представить? Можете представить уровень бреда? Ну, там были нормальные ребята, правда. Там были соколы, там были вымпелы, там все было. Но мы были respect и respect yourself. Понимаете? Ну, вот как-то так. Ну, а как вот еще, если ты смотришь негразижному централу? Как еще? Кому подражать? Как одеваться? Вот. Испанский стыд, пишет Мишаня. Да ужас, Мишаня, ужас, ужас. Ну, вы выкарабкались, слушайте, мы вылезли из этого. 10:00. Всего вам доброго и да пребудет с вами сила.